Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. В эфире 463 выпуск программы «Троицкое слово». Сегодня Святая Церковь совершила отдание праздника «Введение во храм Пресвятой Богородицы». Нашу программу открывает проповедь на праздник «Введение во храм», сказанная преснопамятным насельником Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандритом Исаией Беловым, запись 80-х годов прошлого века. В завершении часа мы предлагаем вашему вниманию специальную передачу памяти Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященнейшего Алексия Фролова, архиепископа Костромского и Галичского, выпускника Московской Духовной Академии, в течение многих лет подвязавшегося в церковно-археологическом кабинете при московских духовных школах. В этой программе прозвучат фрагменты проповедей и бесед владыки Алексея Фролова, а также запись великого покаянного канона, который он совершал во время первой седмицы Великого Поста в одном из храмов Костромской и Галичской епархии. Как всегда, нашу программу иллюстрирует песнопение в исполнении объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и московских духовных школ под управлением архимандрита Матфея Мармыля. Сегодня Святая Церковь совершает отдание праздника «Введение во храм Пресвятой Богородицы». Нашу программу открывает слово преснопамятного архимандрита Исаии Белова на праздник «Введение во храм».
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшний день мы собрались, чтобы почтить Пресвятую Владычицу нашу Богородицу, ибо сегодня праздник, который был установлен в память о знаменательном событии из ее жизни, а именно, когда Божьей Матери исполнилось 3 года, то родители отвели ее в Иерусалимский храм и посвятили ее на служение Богу. И больше она уже не возвращалась домой, а так и осталась при храме и воспитывалась в нем. В Евангелии об этом событии ничего не сказано, но об этом сказано в священном предании. И там говорится, что это событие произошло очень торжественно, что когда родители привели Божью Матерь, 3-летнюю отроковицу, в храм, то она сама, без всякой помощи, сбежала по 15 ступеням храма, и первосвященник, движимый Святым Духом, вел ее во святая святых. Это было настолько необычно для тогдашнего времени, для тогдашних обычаев, потому что святая святых – это как наш алтарь, но туда входил только один раз в году один первосвященник. И вот Божьей Матери было разрешено там находиться. И когда она воспитывалась при храме, то она в этом святая святых молилась. И священное предание говорит о том, что с ней там беседовали ангелы и архангел Гавриил, который впоследствии благовестил ей о воплощении Сына Божия. И она воспитывалась там вместе с другими девами, вместе с которыми она занималась трудом, изучала рукоделие. Именно здесь она научилась ткать. И тот хитон, который был на Спасителе, и о котором потом бросали жребий, она научилась ткать подобные вещи именно вот в то время, когда воспитывалась при храме. То есть там она провела всю свою юность. И священное предание говорит о том, что когда ей пришел уже такой отроческий возраст, то о ней было суждение, как с ней поступить. И тогдашние первосвященники, руководители храма, решили, что неприлично ей больше оставаться в этом месте, и отдали ее Иосифу Обручнику, который был хранителем ее девства. Вот так прошла юность Пресвятой Богородицы. И эта юность прошла вся при храме, как мы видим. То есть она была посвящена всецело на служение Богу. И это было потому, что ей был предуготован от Господа особый жребий. Жребий быть матерью воплотившегося Сына Божия. Это настолько высокое служение, что оно требует от человека безукоризненных качеств во многом отношений. Прежде всего, безукоризненного послушания воле Божией. Ибо как Сын Божий сам, воплотившись на земле, никогда ни словом, ни делом, ни мыслью, ни в чем не отступил от воли своего Небесного Отца, во всем явил ему полное послушание, как говорит святой апостол Павел, даже до смерти крестной, так и ближайшая сослужительница его домостроительства, Божия Матерь, она должна была явить во всем всегда всецелое послушание Богу. То есть никогда ни словом, ни делом, ни мыслью она не должна была отступить от воли Божией. То есть она должна была постоянно жить в таком духовном напряжении, чтобы постоянно следить за своими мыслями, за своими делами, за своими словами. Она всегда должна была быть готова исполнить волю Божию, как бы странным и как бы превратным это ни казалось. А мы знаем из ее жизни, что хотя она была предуготована быть царицей неба и земли, хотя она стала одушевленным престолом Божиим, но жизнь ее была исполнена всяких превратностей и скорбей. Мы видим, как она сразу же после Рождества вынуждена была бежать в Египет. Мы видим, как она потом жила в бедности, и долгие годы, пока Спаситель возрастал возрастом, она жила в безвестности и в нищете, и в трудах. И впоследствии, когда он вышел на общественное служение, когда она видела, какими скорбями его окружают тогдашние руководители еврейского народа, первосвященники, книжники, фарисеи, как они его поносят, как они не почитают его за Сына Божия, но клевещут на него, от всего этого сердце исполнялось скорбей. И самое, конечно, вершина ее скорбного пути – это когда она стояла при кресте Господнем, и когда, по слову праведного Симеона, богоприимца, оружие прошло ее душу. Когда она видела, как говорит Иоанн Дамаскин, что тот, кого она знала, что он истинный Бог, его распинает как злодей. И вот все это ей надо было пережить, и пережить с достоинством, которое подобало Божьей Матери. Как говорит святитель Филарет Московский, у кресте Сына Божия она настолько сохраняла самообладание, что она не падала в изнеможении и не кричала, не вопияла, но она нашла в себе силы стоять молча. И вот именно эту силу самообладания она должна была получить во время своей юности. То есть вот этим нахождением в храме Иерусалимском, обучением молитве, обучением трудам, она предуготовлялась к тому высокому служению, которое должно было ей быть, как матери воплотившегося Бога. И мы знаем, что всякий человек, если он предназначен от Господа к высокому служению, то он предуготовляется к этому с самого раннего детства. Мы знаем, что все избранники Божии, и такие, как Иоанн Креститель, и такие, как апостолы, и многие святые отцы, такие как святитель Николай или преподобный Сергий, все они готовились к этому служению с детства. Мы знаем, что святитель Николай еще в купели крещения сам простоял 3 часа, и это было дивным знаменем, что из него выйдет великий угодник. И мы знаем, что преподобный Сергий еще в чреве матери воскричал 3 раза, и это было знаменем, что он будет служителем Святой Троицы. То есть всегда Господь старается, чтобы его избранники, они проводили свои детские годы в чистоте и такой незапятности. Потому что человек, если он с юности оскверняется грехом, то он лишается духовной силы. И хотя бы он потом встал на путь спасения, хотя бы он потом покаялся, но уже такой духовной силы у него не будет. И для того, чтобы эта духовная сила была, нужно сохранять свою чистоту с молодости. Вот почему и мы, отмечая сегодняшний праздник, будем приводить себе на память и будем стараться в своей жизни, насколько возможно. Если у нас есть юное поколение, если у нас есть дети или внуки, то мы будем стараться, чтобы им благочестивые навыки прививать с самого раннего детства. Вы знаете, что дьявол, которому сейчас дана власть на земле, и который особенно проявляет свою власть в нашей стране, он старается прежде всего развить молодое поколение. Вы знаете, что сейчас вышел указ о том, что в школах разрешено преподавать самый настоящий разврат, и это с самого первого класса, и все остальные предметы в школе, они тоже, можно сказать, отравлены, вот отравлены таким вот духом разврата. И телевизионные программы, они тоже вот все преисполнены вот этого духа блуда, духа растления, и молодое поколение, вот, которое все это смотрит и впитывает в себя, оно иногда часто и не понимает, что это такое, что за этим стоит. Но вот этот дух блуда и этот разврат впитывается, вот так, к сожалению, людьми. Поэтому если от нас что-то зависит, если у нас есть дети или внуки, то мы должны всячески стараться оберегать их от этого. Некоторые говорят, что ничего нет страшного, если ребенок с юного возраста познает все это, потому что в жизни потом ему придется это все познать. Но мы видим из примера Божьей Матери, что ее как раз старались ограждать от всего этого. Сколько возможно, старались ограждать от того зла, которое господствует в мире. Потому что, как говорит премудрый Соломон, нет мудрости в том, чтобы знать худое. И нет никакой пользы человеку, если он знакомится с растлением, с блудом и со всеми прочими мерзостями, которым преисполнен мир. И вот почему мы должны стараться, все, что зависит от нас в наших силах, это всячески оберегать со всякой строгостью, со всяким, может быть, даже вызыванием неудовольства в молодых людях, которые еще не понимают, что стоит за этим, за тем, что они оскверняются знакомством с развратом. Мы должны стараться оберегать их от этого. И также мы должны сегодня вспомнить, что всякое служение Богу – это и служение святости и чистоте. Как Божья Матерь с юных лет, готовившись на служение Спасителю, приобщалась к святая святых к ангельской молитве, она жила постоянно в чтении Слова Божия, по учению в Законе Божьем. Так и мы, если хотим угодить Богу, мы тоже должны постоянно проводить свою жизнь при храме, постоянно изучать Священное Писание, постоянно питать свою душу. Это тоже подвиг, потому что всякий человек замечает, что когда ему нужно читать Слово Божие. Это всегда трудно, всегда находятся какие-то дела, а на дела суетные и мирские всегда время есть. Но вот это тоже природа нашего ветхого человека такова, что на все богоугодное и спасительное нужно себя понуждать. Если будем себя понуждать, то Господь даст нам силу и подаст нам благодать, которая сохранит нас от растления господствующего в мире и сделает нас наследниками Небесного Царствия. Аминь.
Вы слушали слово архимандрита Исаии Белова, насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, запись 80-х годов прошлого века. В эфире «Троицкое слово» – совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Ну, я всегда у преподобного получаю благодать особую. Преподобный настолько реальный, он подает благодать скорую, особую.
Понравилось. Здесь гостеприимные люди.
Открытые мощи.
Здесь все, даже мощи открытые, все.
Народу столько прикладывается. Ну, рада, что люди идут к преподобному, к Богу, поворачивается народ, что уверует. Вот это самое главное, что наша еще вера живет. А живем-то мы все чем? Верою. Не будет веры, все ничего не будет.
Троицкое слово. Слушайте каждое воскресенье в 20 часов в эфире «Радио Радонеж». Thank you. Дорогие братья и сестры, 3 декабря 2013 года, после продолжительной тяжелой болезни на 67-м году жизни, отошел ко Господу архиепископ Костромской и Галичский Алексей Фролов, правящий архиерей Костромской епархии. Это случилось в знаменательный день большого церковного праздника введения во храм Пресвятой Богородицы. Многих и многих людей Высокопреосвященнейший Владыка Алексий ввел в ограду церкви, которая сегодня понесла тяжелую утрату. Умер святитель, неустанный молитвенник, талантливый организатор и администратор, монах, патриот своего отечества, преданный человек церкви. Гроб с телом архиепископа Костромского и Галичского Алексия привезли в Покровский собор Новоспасского Ставропигиального мужского монастыря и установили в центре храма перед алтарем. Пятого декабря в Новоспасском монастыре проходило прощание с архиепископом Костромским и Галичским Алексием, а 6 декабря, по окончании божественной литургии, состоялось его отпевание. Святейший патриарх Московский Всеруси Кирилл выразил соболезнования епископу Макарьевскому Ферапонту, клиру и пастве Костромской епархии в связи с кончиной архиепископа Костромского и Галичского Алексия. В частности, святейший владыка отметил: «Последние годы жизни, промыслом Божиим, почившему владыке довелось немало потрудиться на Неве Христовой. Долгое время он исполнял послушание преподавателя московских духовных школ, был настоятелем храма преподобного Серафима Саровского при художественно-производственном предприятии Софрино, 20 лет возглавлял Новоспасский монастырь Первопрестольного града. Последние годы жизни архипастырь нес служение на Костромской кафедре и сумел явить себя в соответствии со словами апостола добрым домостроителем тайн Божиих. Господь посетил своего архиерея тяжелой болезнью, которую тот переносил со смирением, кротостью и упованием на премудрый промысл Вседержителя. «Возношу молитвы ко Творцу неба и земли», — пишет святейший патриарх Кирилл в своем соболезновании, «времена и лето во благости своей положившему, об упокоении новоприставленного архиепископа Алексия, в селениях праведных, где нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания. Прошу передать клиру и пастве Костромской епархии слова сочувствия и поддержки. Кирилл, патриарх Московский и всея Руси».
Пришед убийство, производение бых убийца, совести душевней, оживив плоть и воевав на ню лукавыми моими деяниями. Авелеве Иисусе, не уподобишься правде, дара тебе приятно не принесу, когда ни деяние божественно, ни жертвы чистые, ни жития непорочного. Яко каянным и душе окаянное всех содетелей деяния скверное и жертву порочную и непотребное житие принесохом вкупе, тем же и осудихом все. Принес датель же воссоздав, вложилось и мне плоть и кости, и дыхание жизнь, но, о Творче мой, Избавитель мой и Судье, кающееся прими имя. Извещаю Те спасти грехи я рассадеек, и души и тела моего язвы, я же внутрь убийственней помыслы разбойнические, на мя возложишь. Аще и согреши, спаси, но вем яко человека любишь еси, наказуешь и милостивно, и милосердствуешь и тепле, слезяще зришь, и притекаешь, яко Отец, призывая блудного. Пресущная Троица, воединица поклоняемая, возьми бремя от меня тяжкое греховное, и яко благоутробно дашь мне след за умиление. Богородица, надежда и предстательство Тебе поющих, возьми бремя от меня тяжкое греховное, и яко владычица чистая, кающаяся прими мя.
Несколько слов о жизненном пути архиепископа Костромского и Галичского Алексея. Владыка около 40 лет своей жизни отдал служению Церкви. За этот большой срок своей плодотворной деятельности архиепископ Алексей сеял и взращивал семена правды Божией. Где бы владыка ни был, везде и всюду, своим личным примером, своим задушевным теплым словом, своими горячими молитвами зажигал в сердцах окружающих неугасимую твердую веру в Господа нашего Иисуса Христа. Своей простотой, любовью, искренностью он создавал атмосферу единения между паствой и пастырем. Владыка постоянно проповедовал любовь к Богу, Церкви, Родине, ближнему. Он учил смирению перед Богом и людьми, напоминая, что ни один волос с головы человека не упадет без воли Божией.
В чем смысл христианской жизни? И преподобный Серафим Саровский сказал: «Пост, молитва и всякая другая добродетель является всего лишь средством. А цель христианской жизни – приобретение Духа Святого Божьего». Мы как-то об этом забываем. Мы ко всему привыкаем. Мы привыкли к тому, что мы можем и зайти свободно в церковь, помолиться, отдать Богу в течение какой-то недели, допустим, ну, часа полтора-два. И считаем, что этого достаточно. Но ведь сказано: «Всякая другая добродетель является всего лишь средством». Мы забываем о том, что подвиг, который необходимо совершать, это подвиг преодоления себя. Подвиг подвигнуть себя к определенной деятельности. Когда я хожу в церковь, потому что мне нужно отметиться, чтобы меня посмотрели, что я хожу, может быть, какую-то копеечку принести трудовую, а может быть, просто постоять в храме, успокоиться. Это разве добродетель? Нет, это не добродетель. Когда я хожу в церковь, потому что мне это нравится, это разве добродетель? Нет. А вот когда я заставляю себя идти в церковь, когда не хочется, когда я заставляю себя помолиться, и столько, сколько, может быть, и необходимо преодолеть себя, и не один, может быть, час, а два часа, и попоститься не так, как мы и постимся, мы уже сейчас привыкли и постом поправляться, а ограничить себя настолько, что выключить телевизор, не смотреть его. Ограничить себя, может быть, в чем-то другом, к чему я очень привык. Подвигнуть себя к преодолению себя. Заставить себя сделать нечто такое, что очень трудно сделать. И вот всегда и вспоминаешь еще другие слова. Преподобный Серафим Саровский встречал каждого человека: «Христос воскресе, радость моя». Это радость. Это радость, которая почила в человеческом сердце преподобный Серафиме Саровском. А вот задать вопрос себе, а почему люди радуются, вот такие святые люди в радости пребывали, а почему я не умею радоваться? И начинаю вспоминать, а какая же природа вообще этой любви, этой радости? Природа любви. И когда эта настоящая любовь рождается в человеке? И нам Христос Спаситель сказал, когда рождается любовь. И критерием подлинной христианской любви, когда Христос Спаситель был на кресте, Он, обращаясь к Своему Небесному Отцу, говорит, «Отче, прости им, не ведают, что творят». Любовь христианства действует, оказывается, вопреки человеческой логике. Любовь, которая действует в человеке, это дар Божий. А я ее имею, такую любовь? Оказывается, нет. А когда же она приобретается, эта любовь? Только на кресте. Вот почему, вспоминая жизнь, или лучше сказать, житие преподобного Серафима Саровского, мы вспоминаем, что в 3 года он лишился отца. Немного позже он упал с колокольни. В 10 лет еще какие-то были трудности. И вот когда он приходит в монастырь, он год подвязается в монастыре на всех послушаниях, безотказно. А на 3 года он ложится в постель и страдает от водяной болезни. И он в это время не проптал. Его только трудности учат молиться. А вот я в трудностях учусь молиться, обращаться к Богу. Или я все-таки всегда стараюсь всеми любыми средствами устранить все эти жизненные обстоятельства, которые мне причиняют боль или неудобство. Чаще всего я и таким образом и делаю. Мне не нравится человек, я устраняюсь от него. Это в лучшем случае. А то, может быть, еще и что-то страшнее я могу сделать. Если мне не нравится какое-то обстоятельство, я не молюсь, чтобы Господь управил это обстоятельство жизненное, а я устраняюсь от этого обстоятельства. И мы можем напомнить еще каждому из нас, я себе напоминаю, о том, что не существует объективно вне нас обстоятельства жизненного, которое могло бы оправдать раздражение моего сердца. Есть только больное сердце, которое лечит Господь своей любовью. Волос с головы не упадет без воли Отца Небесного. Мы только давайте задумаем об этом. Волос с головы не упадет без воли Отца Небесного. Значит, все то, что происходит в моей жизни, это по воле Божией. И даже удивительное определение сделал промыслу Божию митрополит Филарет Дроздов. Промысел Божий есть непрестанное действие божественной благодати. Зло, возникающее от удаления от добра, Господь пресекает и направляет благим последствиям. О чудо! И здесь любовь Божия ищет человека, чтобы простирать к человеку руки. И опять Бог любит человека. Он только ждет нашего покаяния. Ждет нашего обращения к Нему. И что же от нас требуется? И Бог обращается к нам и говорит, «Сыне, дашь мне твое сердце». Вот почему на кресте, когда Христос Спаситель пребывает, на кресте Он не обращается к толпе, чтобы толпа Ему помогла. Он не ищет утешения в толпе, не обвиняет толпу. Он ничего этого не делает. Он нам показывает, что нам необходимо сделать в этих трудностях, которые от Бога. Ведь Отец посылает Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него погиб, но имел жизнь вечную, по любви к человеческому роду. И Сын идет за послушание Отцу, по любви к человеческому роду. Вошел на крест, волей благоволил здесь и плоти взойти на крест. Волей, был послушен своему небесному Отцу даже до смерти. Вот тогда, в самый трудный период нашего бытия, мы все ближе и ближе приближаемся к собственному сердцу. Я начинаю чувствовать себя, кто я есть. И оказывается, вот в этот момент я начинаю постигать самого себя и знаю, что в таком состоянии, каком я имею, я не смогу быть вместе с Богом. Только испытание, только сокрушение, только испытания, которые вызвать не только могут слезы, но и кровь, но и в этих испытаниях я должен возблагодарить Бога. Вот тогда я начинаю по-настоящему не верить в Бога. Я начинаю Ему доверять, как Небесному Отцу, которого зависит не только мое вот такое внешнее бытие, но и вечное бытие. Ведь я уже вечен. И Он хочет всеми силами, чтобы я раскаялся в своей жизни и доверился Ему. Чтобы я не созидал свою жизнь без участия Бога в своей жизни, а чтобы я Ему доверился как Небесному Отцу. Значит, я верю только лишь настолько, насколько Бог мне не мешает жить так, как я хочу. Вы только обратите внимание. Я строю с Ним отношения, с Богом. Я не принимаю жизнь, которая как уйдет, как течет, и какие жизненные обстоятельства от Бога мне посылаются. А я все делаю только по-своему. Я и не созидаюсь, я только разрушаюсь. Поэтому, когда преподобный Серафим Саровский был в монастыре, и был рукоположен в ряды диакона, служил каждый день. Легко ли это? Мы отвечаем, ну, конечно же, нет. После этого сподобляется явление Бога. Сподобляются люди только чистые сердцем. И после того, как он удаляется в пустыню, на него нападают разбойники. И если бы он не оправдал этих разбойников, если бы он их не простил, если бы он не возблагодарил бы Бога, он бы не был бы пламенным Серафимом. Но и всякий раз, как только Господь испытывает человека, Бог требует и просит от человека: доверься мне, доверься. Ведь я пришел тебя спасти. И я уже тебе говорю о том, что где ты будешь искать правды и истины, если я уже тебе говорю о том, что ударишь себя в правую, подставь левую щеку. Оказывается, я только должен во всех жизненных обстоятельствах научиться доверять Богу. Не верить в Бога, а доверять Богу, как Небесному Отцу, который знает, какую пользу Он для меня созидает и какая польза от этих испытаний.
Владыка Алексий родился после окончания Великой Отечественной войны в день празднования Феодоровской иконы Божьей Матери. В конце жизни ему доведется служить у почитаемого среди православного русского народа этого образа Божьей Матери в Костроме. Сразу после окончания образовательной школы будущий владыка решил поступать в семинарию. По тем временам решение было сложное и неоднозначное. Но владыка был тверд в своем выборе. В течение всей своей жизни он ценил традицию старчества. В юности ездил в села Белгородской области, где встречался и общался со схиархимандритом Серафимом Тяпочкиным, а также схиархимандритом Григорием Давыдовым. Их он называл своими духовными наставниками. От них он воспринял традицию русского монашества. Несколько лет будущий владыка работал сторожем при храме святых апостолов Петра и Павла за Яузой. Будущий архиепископ в самом начале 70-х годов прошлого века стал студентом Московской духовной семинарии. Он возрастал у святых мощей преподобного Сергия Радонежского, постигая премудрость служения Богу и людям. В 1975 году будущий архиепископ Алексий рукоположен в сан диакона и был оставлен при Московской духовной школе, исполняя послушание сотрудника церковно-археологического кабинета. Там происходило его знакомство со многими людьми. Он оберегал реликвии и святыни нашего Отечества, заботился и хранил личные вещи преподобного Сергия Радонежского, избирая для себя путь иноческого жития. В 1979 году он был пострижен в монашество, оставаясь преподавателем Московской духовной школы. За время своего учительства снискал любовь и уважение семинаристов. Преподавал владыка в Московской духовной семинарии около 14 лет. В 1979 году он был пострижен в монашество. В 1989 году будущий владыка был рукоположен в иеромонаха и возведен Псан архимандрита. Тогда у Русской Православной Церкви началась новая эпоха жизни, которую впоследствии назовут вторым крещением Руси.
Рождество Христово – это величайший праздник, и я думаю, что мы в течение жизни, наверное, не сможем даже осознать, насколько он велик и насколько он радостен для человечества. Поскольку сам Бог, вторая ипостась Святой Троицы, воплотился, стал человеком. И, как говорили святые отцы, Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом. С маленькой буквы, конечно же. Преображение человека. Вот с какой целью пришел Христос Спаситель на землю. И не только с целью преображения человеческого существа, но и прежде всего показать человеку, насколько Бог любит человека. Он любит даже до крестной смерти. И вот сегодня, отмечая праздник Рождества, мы прежде всего думаем о том, не только то, что для нас сделал сам Господь, но и должны задуматься о том, а что мы должны сделать для родившегося Спасителя. Ведь если Бог так любит человека, то и нам необходимо проявить свою любовь к Богу. И если Бог в нас нуждается, вот и зададим себе вопрос, а нуждаемся мы в Нем? И если нам с Богом хорошо, то зададим себе вопрос еще и другой. А Богу с нами хорошо, который нас избрал для того, чтобы быть солью и быть светом миру? Христиане должны отличаться в своей жизни от всех других людей. Хотя мы ни в коем случае не отделяем себя и от других людей. Мы все составляем единое общество, которое именуется человечество. Но мы с вами, христиане и верующие Богу, не в Бога, а именно Богу, должны нести свое христианское звание очень высоко. И дай Бог, чтобы младенец Христос в этом году для кого-то стал спасителем и ввел его в общение с собой. Это такое счастье быть верующим человеком.
На протяжении многих лет он был настоятелем храма в честь преподобного Серафима Саровского при церковном художественно-производственном предприятии Софрино. Господь свел владыку со схиархимандритом Виталием Сидоренко, одним из последних старцев Глинской пустыни. В беседах и наставлениях он черпал силы для своего дальнейшего служения, набирался опыта. Другом и собеседником, наставником для владыки Алексея был архимандрит Иннокентий Просвирнин.
Я думаю, что все, кто и сегодня, и кто сюда часто приходит, я думаю, что ощущает особое настроение этой обители, особый дух. И вот сегодня, конечно, дух и праздничный, конечно же, присутствует, но вместе с тем особая тишина присутствует сегодня в храме. Поскольку в этом году дивным образом совпал праздник обретения главы Иоанна Предтечи с его постоянным праздником. Это праздник вторник, когда церковь предлагает постоянно человеку напоминать о подвиге Иоанна Предтечи. Иоанн Предтеча явил миру еще до совершения подвига Христа Спасителя, до его слов, когда он сказал: «Христос Спаситель, научитесь от меня, я как кроток есть и смирен сердцем». Иоанн Предтеча начал служить человеческому роду в образе кроткого и смиренного Бога и говорить начал, что «я недостоин развязать ремень сапогу у ног того, кто идет вслед меня». Вы знаете, это самый трудный подвиг – быть кротким и смиренным. Это то, что соединяет человека с Богом. Это то, что человек не может утаить в своем сердце, ибо он радуется тому, что приобщился к самому Богу. Ибо вот это состояние кротости и смирения приносит человеку удивительную радость. Вместе с тем, ту радость, кротость и смирение, которые носит в себе человек, начинает раздражать окружающий мир. Вот это не надо никогда забывать, что мы ходим в мире, который развращен, и дьявол ходит по миру, ищет кого поглотить, но не может поглотить того, кто исполнен кротости и смирения. И только смирение способно избежать всех козней дьявольских. Но что же и когда же это смирение приходит, дорогие братья и сестры? А тогда, когда человек в своем сердце говорит, что волос с головы не упадет без воли Отца Небесного, ибо это сказано Богом, и что тот путь, по которому прошел Христос Спаситель, придется пройти каждому христианину, которого избирает Бог для спасения. Не случайно, дорогие, память Иоанна Предтечи, который был подвижником, проповедником покаяния, кротким и смиренным человеком, который явил своей жизнью образ
пришедшего в мир впоследствии Бога, кроткого и смиренного. Вот в чем величие на предтече. Он до пришествия в мир Христа, то есть до его славной проповеди, он явил миру кроткого и смиренного Бога. Так вот, кротость и смирение только поможет нам, дорогие, нести жизненный подвиг, пройти по пути жизни безбедно, милостью Божией, будучи обогащены благодатью Его. И только память и о предтече, память о кресте Спасительном Христовом, только это нам может помочь пройти наш жизненный путь, который, конечно же, нелегкий.
Как только открылся Новоспасский Ставропигиальный монастырь, владыка Алексий был назначен наместником этой древнейшей обители Москвы и оставался таковым на протяжении 20 лет. С утра до позднего вечера владыка был занят делами монастыря. Вся жизнь сосредоточилась в Преображенском соборе Новоспасской обители. Здесь и молились, и трудились, и жили. Потом владыке пришлось много сил положить для возвращения всего комплекса монастырских зданий. Владыка был созидателем не только стен и храмов, это он тоже умел, и Господь послал ему эту милость видеть плоды своих трудов. Но владыка был и созидателем душ. Новоспасский монастырь за годы служения в этой обители владыки Алексия стал одним из самых больших приходов Москвы. В великие церковные праздники здесь причащается около 1000 человек. Литургия стала центром жизни Новоспасского монастыря. При этом и много было трудов понесено по созиданию и возрождению обители. Расчищались от хлама и мусора храмы, устраивалась усыпальница бояр Романовых, разбивался и начал цвести монастырский сад. В лице почившего святителя прихожане Новоспасского монастыря потеряли своего пастыря, учителя, отца, друга, горячо любимого человека. В 1995 году владыка был хиротонисом во епископа Орехово-Зуевского. На протяжении долгих лет он исполнял обязанности председателя синодальной комиссии по делам монастырей, а также в 1995 году был назначен председателем синодальной богослужебной комиссии. У владыки было много послушаний, все он принимал со смирением. И этот пример показывал своим чадам. Много лет владыка был викарным архиереем, служил часто в разных храмах Москвы, и народ Божий его хорошо знал. На его службы всегда стекалось огромное количество богомольцев. В 2004 году владыка был возведен в сан архиепископа, а в 2010 назначен правящим архиереем в Костромскую и Галичскую епархию. Он прибыл в древний город Кострому, осененный явлением Феодоровской иконы Божьей Матери. От обители, где погребены царственные прародители, Господь направил владыку Алексия в город, откуда и был призван царствовать род Романовых. За церковными службами владыка произносил трогательные проповеди, наставляя богомольцев, призывая всех быть со Христом. Владыка много сделал для укрепления веры, он выполнил достойно долг пастыря и христианина.
Начинается новый учебный год. Начинается после летних каникул вновь и вновь для вас еще и внимательное отношение к собственному сердцу. Внимательное отношение к своему сердцу, потому что Бог особо зрит на человеческие сердца, когда они уготавливают себя для будущего служения. Здесь ничего не проходит бесследно. Мы себя уже сейчас начинаем особым образом или формировать, или разрушать. В нас все больше и больше зреет любовь к вечной жизни. Или мы о ней забываем. Мы внимательнее будем смотреть на все то, что переживает наше сердце, наша душа. Или мы забудем вообще о существовании нашего сердца и души. Мы все больше и больше должны готовить себя к особому служению, на которое уже, это совершенно определенно, очевидно, что нас Господь избрал. Потому что мы переступили порог семинарии. Мы, начальствующие и учащие, мы только соглашаемся с избранием вас на это послушание. Бог вас избрал. От нас требуется внимательное тоже отношение к вам, как к будущим священнослужителям, и стараться указывать на ваши, возможно, немощи, недостатки. Вы внимательнейшим образом слушаете то, что говорят вам преподобойки, преподаватели и старшие. Вы себя созидаете. И вас не сделает священником ни подрясник, не сделает священником и рукоположение даже, поскольку это величайший дар, который дается во время рукоположения, дар божественный. Но прежде всего вы должны уготовить свою душу для принятия этого. Это постоянное преодоление себя, преодоление своих немощей. И что самое главное, это приучить себя к соблюдению режима. Другими словами, соблюдение канона, который Господь дает через церковь для воспитания каждого из будущих священнослужителей. Канон. Об этом очень мудрый человек, религиозный философ, сказал, что канон в иконописи – это, прежде всего, есть некий оселок, о который притыкается все человеческое, немощное и ненужное, и неполезное. Так вот, вы входите в необходимость соблюдать канон, то есть требования, которые предъявляются будущему священнослужителю. Если вам когда-то было что-то позволено, когда вы были вне семинария, то теперь вам многое не позволяется. Если другим можно, нам нельзя. Мы встаем на стезю совершенно другой жизни, другого отношения к жизни, и мы другие люди, иные. И мы всей своей жизни должны это показывать ежеминутно, ежечасно, ежедневно. И мы только должны возрастать. Если нас влечет мир и влечет нас жизнь по-мирскому, то я уже вчера сказал поступившим в первый класс семинарии, вы заберите свое сердце у Бога, который сейчас вас забрал, в ваше сердце. Заберите сердце свое у Бога и скажите: нет, Господи, я не готов к такому служению. Я лучше уйду в мир и там буду жить так, как мне нравится, как я хочу. Но сейчас вы, еще раз я повторяю, особым образом полагаете свое сердце к престолу Божию и говорите: вот я, Господи, и я готов на служение. Если вы ошиблись, если вы чувствуете, что это не ваш путь, не лгите, прежде всего, сами себе, и не лгите тем, которые очень обеспокоены в вашем будущем служении. Это учащие и начальствующие. Если в светских вузах можно делать замечания, выговоры, предупреждения, то имейте в виду, дорогие, поскольку вы будущее нашей Русской Православной Церкви, и какие вы, такова и церковь в будущем, то никаких предупреждений. Вы должны знать, что вам можно и что нельзя. Никаких предупреждений, никаких объяснительных. Богу и людям нужны достойные священнослужители, которые будут прежде всего беспокоиться о своей жизни и о жизни тех посланных, которые Господь вам вручит. Вот это, дорогие братья, вам необходимо помнить. Вы любимы Богом. Вы целованы Богом. У вас есть дарование, величайшее дарование – это желание быть священнослужителем. Мы в это верим. Немногие Господь избирает. Но тех, кого Он избирает, Он внимательнейшим образом следит за вашим формированием. И всякое, еще раз повторяю, ваша ошибка будет негативным образом сказываться на всем организме, церковном, на всем церковном организме. И всякий ваш подвиг, всякое ваше преодоление, и всякое доброе дело будет восходить к Богу и умножать славу Русской Православной Церкви. Так что Бог вам помощь, успехов вам, особого покровения желаю вам Матери Божией. Это вы заслужите, пожалуйста, своей любовью к ней. И день ваш рабочий, студенческий, любой день должен начинаться с хождения к Матери Божией, к чудотворному образу Матери Божией Федоровской. Этим вы желательно начинаете день, этим вы завершаете. Всякие трудности, которые будут у вас возникать в вашей жизни, вы должны приносить сюда, к Матери Божией, и постоянно жаловаться на себя и на свои немощи. Ни в коем случае себя не оправдывать, осуждать только себя. Помощи Божьей, дорогие, и благословения.
Владыка Алексий долго и тяжело болел всецело полагаясь на волю Божию. По его благословению в онкологическом институте имени Герцена был устроен больничный храм в честь иконы Божьей Матери «Всецарица». Его усердными трудами и молитвами список с чудотворного образа «Всецарица» первым в России был привезен в Новоспасский монастырь, куда ныне притекают тысячи и тысячи людей. Именно здесь, в Новоспасском монастыре, архиепископ Костромской и Галичский Алексий Фролов и был упокоен. Мы молимся о упокоении души новоприставленного архиепископа Алексия в селениях праведных. Милосердный Господь да сотворит своему верному рабу вечную и блаженную память. Подошел к концу 463-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.